Воскресный лекторий, 2009 год, лекция номер 38, новая доктрина. На протяжении тысячелетий считалось, что мировое господство достижимо через превосходство в грубой силе. Мысль казалась настолько очевидной, что ее ни разу не подвергли серьезной критике и переосмыслению. Доктрину силового захвата мира признавали непорочной, хотя она никого не приблизила к заветной цели. Полученные результаты и затраченные ресурсы всегда были несопоставимы. В лучшем случае кратковременная власть над более или менее значительной частью планеты. Этот факт упорно игнорировали. Причину неудач черная властолюбивая элита не желала видеть ни в чем, кроме недостаточной ударной мощи. Принцип политики прошлых эпох выражался в правилах «разделяй и властвуй» и «как можно больше вооружайся». А зачем вооружаться? Никто даже вопроса такого почему-то не ставил. Вооружайтесь, а там, мол, видно будет. Техническое развитие в логике увеличения ударной мощи привело к созданию атомного и водородного оружия. Используя его против других, оказалось, что и сам неизбежно погибнешь. Новая жуткая данность поставила крест на идее силового захвата мира. Началось переосмысление доктрины захвата власти над человечеством. Очень скоро анализ показал, что силовой контроль над миром – это просто миф. Открылись две стратегические истины. Первая – силовой контроль невозможен. Вторая – бесконтрольность означает якобы мировой кризис и смерть человечества. Попытка установить контроль над миром посредством грубой силы означает самоубийство. Отказ от контроля означал бы кризис, что в итоге тоже самоубийство. Налево пойдешь – голову снесут, направо пойдешь – надвое разрубят. Стало очевидно, что силовая перспектива исчерпана. Отсюда, в среде мировой правящей мафии, началось кардинальное переосмысление ситуации и поиск новых способов захвата власти над планетой. В результате поисков рождается новая доктрина мирового господства – завоевание мирового сознания. Доктрина завоевания власти теперь уже не над телами землян, а завоевание власти над их душами, над их сознанием. Рука, качающая колыбель, правит миром. Осмысление этой истины дает толчок к изысканиям в области информационных, коммуникативных и виртуальных технологий. Создание информации и контроль над ней позволяет формировать массовое мировоззрение и давать генеральное направление человечеству. Теперь неважно стало, кто какие строит заводы и пароходы, неважно, на кого они будут оформлены и кому будут принадлежать фактически. Если один строит материальные объекты, а другой формует сознание строителей, то через пару-тройку поколений все будет принадлежать тому, кто строил сознание масс обывателей, серых потребителей. Примерно до середины XX века борьба велась за установление контроля над материальными потоками на планете. Считалось, кто распределяет эти потоки, тот формирует физиономию мира. В результате такого понимания родилась мировая финансово-кредитная система, цель которой вовсе не прибыль, она стала лишь средством достижения цели. Давно известно то, что единственный смысл любой мировой системы – экономической, информационной, идеологической или церковной – это мировая власть. Власть над всем и над вся, ибо в царстве лжи и махрового эгоизма ничего другого ожидать и нельзя. Возникли новые условия. Оказалось, что для установления мировой власти нужен новый глобальный инструмент. Старая мировая экономическая система уже перестала обеспечивать достижение тех целей, ради которых создавалась, но ее можно использовать для создания управляемого кризиса и управляемого хаоса. С понимания этого факта началась новая война. Война за доступ к сознанию земного жителя. Имея технологию формирования сознания и соответствующий ресурс, можно с одинаковой эффективностью как активизировать умственную и психическую деятельность общества, так и парализовать ее. Все зависит от поставленной цели. В середине XX века начинается переброс финансовых активов в создание всемирных глобальных информационных сетей, новостных агентств, фабрик грез и звезд, создание глобального телевидения, интернета и прочее. Продукция, выпускаемая кинодемонами из Голливуда, это совсем не развлечение, а оружие массового поражения сознания, упакованное в тот или иной формат развлекаловки. Если слово «поражение» не нравится кому-то, то можно заменить его на другой термин – инструмент переформатирования сознания. Сегодня потомки творцов мировой финансовой системы вкладывают свои ресурсы в новые активы. Пока мир плыл по старым каналам, черный мировой игрок прокладывал новые каналы. Сегодня они волоком перетаскивают в новую систему свои активы, свои суда. А региональные политики ищут выход пока еще в рамках старой системы, что равносильно поиску черной кошки в темной комнате, которой там уже нет. Сегодня либерализм, капитализм, гуманизм, социализм – это всего лишь технологии. Они нужны в переходный период. Когда цель будет достигнута, то возникнет другая действительность без гуманизма и либерализма. Если сравнить ситуацию с вооружением, то пока регионалы делают динамит, мировой игрок делает ядерное оружие. Действия, приводящие к параличу нервной системы общества, эффективнее лобовых физических ударов. Источник всякого сопротивления – это воля человека. Когда миллионы человеческих воль объединены, то преодолеть их лобовым давлением нереально. Чем сильнее давишь на материал воли, тем крепче он становится. В стратегической перспективе лобовые физические удары не ослабляют противника, а закаляют его. Совсем другой эффект имеют удары с тыла, изнутри, по сознанию. Они успешно деформируют психическое состояние общества. Возникает непрерывное разрушение, умножающееся за счет энергии самого общества. Массу обывателей духовно убивают за счет собственной энергии самих обывателей. Новая доктрина сил черной иерархии направлена на изменение сознания огромных масс человечества. После этого правящей элите не нужно тратить усилия на их физическое подчинение или уничтожение. Общество с измененным сознанием бросается в пропасть, не ведая того, оно словно слепое. Масса ведет себя как стадо, в которое вошел бес, и все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Цитата по Матфею, стих 8, строка 32. В астральной воде, то есть в астральных страстях и пороках, в плотских наслаждениях, в разных кайфах и оргазмах. Кстати, секс-оргазм – самая мощная приманка для большинства глупых земных обывателей. За все эти кайфы и оргазмы, как в этом, так и следующих воплощениях, следуют страшные наказания, болезни, уродства, лишения, всяческие страдания и поголовное вырождение человечества. Как известно, любая большая стратегия направлена на подрыв корней, например, сокрушение ствола у дерева требует больших усилий и менее эффективно, тогда как разрушение корня гарантированно уничтожает как дерево, так и любую систему. Корень человеческого тела – это его кундалини, энергоцентр в тазовой области, он же центр половой энергии размножения. Как известно, длинная стратегия требует длинного, длительного обмана. Суть современных технологий – сделать в общественном сознании прокол, через который впрыскивается информация, парализующая волю и сознание. Цитата. «Убить человека в бою значит всего-навсего уменьшить армию только на одного солдата, в то время как живой, но лишенный присутствия духа человек является носителем страха, способного вызвать эпидемию паники во всей армии». ГАРД – стратегия непрямых действий. Новая стратегия «Князей тьмы» позволяет завоевателям переложить непосредственное управление на завоеванных. Формально завоеванные территории будут иметь самостоятельную власть, но фактически они колонии. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, власти колониального типа систематически меняют, это так называемая демократическая модель, когда очередного туземного правящего демона заменяют другим. Такие страны не в состоянии изменить стратегическое направление событий. В середине XX века был принят на вооружение принципиально иной характер управления завоеванными. Завоевателя не видно, он за бугром. Возмущение завоеванных рабов адресуется теперь временному правительству колоний и никогда закулисному завоевателю. Демократическая власть выполняет функцию громоотвода, принимая на себя возмущение невежественных масс двуногих рабов. Реальная же власть абсолютно свободна и действует, не оглядываясь на эту полуживотную массу. Известно, что атомная бомба называется оружием массового поражения из-за большого масштаба поражаемой площади. Современное информационное оружие по площади поражения превосходит атомную бомбу. Атомная бомба поражает огромный физический объем, информационная бомба разрушает огромный психоментальный объем. Сегодняшний оружейный уран – это информация. Именно она составляет основу современного оружия массового поражения. Оба типа оружия состоят из двух частей – боеголовки и носителя. Боеголовка без ракеты бессмысленна, равно как и ракета без боеголовки. Оружие поражения возникает при совмещении боезаряда и способа доставки его до цели. Боеголовка атомной бомбы – это десятки килограммов урана-238 и механизм запуска цепной реакции. Боеголовка информационной бомбы – это бульварная макулатура, книги, песни, фильмы и так далее. Механизм запуска цепной реакции – это технология привлечения обывательского интереса. Мощь атомной бомбы зависит от количества урана, мощь информационной бомбы – от активизации эмоциональной сферы человека. Привлекательность сюжета, игра актеров, спецэффекты, интимные сцены и прочее имеют вторичное значение. Все это обертка и фантики. Главное же – это идея, обернутая в эти фантики. Чем ярче фантик, тем сильнее идея действует на эмоции, проникая внутрь и распространяя ядовитую энергию, тем шире и глубже достигается область поражения сознания. Рассуждая с позиции правящей элиты, исповедующей вульгарно-базарный материализм, мы приходим к выводу, чтобы изменить взгляд человека на мир, нужно изменить его сознание. Нужно оптимально насытить пространство соблазнительной, притягивающей и интересной информацией, в кавычках, несущий замаскированную нужную идею. Вспомним, дети не формируют себе рацион питания. Народ не формирует информационный рацион. Те и другие питаются тем, что им приготовили. Ребенок добровольно съест все, если оно по виду и вкусу напоминает конфету. На данном этапе развития поведение взрослых землян идентично поведению их детей. Они примут любую информационную развлекательную продукцию, если она привлекательна, не вникая в то, какая идея вшита в развлечение. Чтобы накрыть всех, от младенцев до стариков, от бомжей до президентов, используется множество жанров и стилей. Информация разнится по форме, но идентична по сути, то есть по вшитой в нее генеральной мысли «живи для себя», и ни о чем не думай. Вторая часть этой фразы «ни о чем не думай» является фундаментальной составляющей сатанинской атаки. Поведение, как известно, есть следствие оформления сознания. Кто кормит сознание, тот и формирует поведение. Яркий пример девушки. Каждая представительница прекрасной половины человечества получает от рождения женский капитал. Женские прелести и красоту. Это в прямом смысле капитал, который можно во что-нибудь вложить. Самое легкое – поменять его на деньги. Проституция, содержание. Или на развлечения, веселиться, пить, гулять. Вариант вложения женского капитала в карьеру серьезнее, но велик риск его бездарной потери. Пока девушка отдает себе работе, чтобы обрести независимость, женский капитал попросту усыхает. Наиболее эффективное вложение – это создание семьи. Все остальные варианты проигрышные, хотя и выглядят поначалу весьма привлекательными. Глупее всего менять этот капитал на деньги. Если спросить любую девушку, согласна ли она расстаться с красотой и молодостью за миллион долларов, она наверняка откажется. Но именно это она и делает, по факту. Когда же у нее кончится женский капитал, спонсорского тоже уже не будет, ибо элитным самцам она станет ненужной. Эмансипированные девушки считают вложение в карьеру беспроигрышным вариантом. Здесь, кажется, есть и независимость, и свобода, и вытекающие из этого плюсы, но по факту тут тоже одни минусы. К моменту, когда карьера сделана, не окажется рядом ничего такого, что составляет женское счастье. Случайные попутчики к тому времени найдут более привлекательные женские туловища. Даже если даме максимально повезет, и она станет, допустим, миллионершей, то все равно трудно избавиться от ощущения, что ей чего-то не хватает. А не хватает главного – высокой, бескорыстной любви. Не путать с сексом. Его настойчиво культивируют продажные и глупые СМИ. Альфонсов на ночь и охотников на кошелек у нее будет много. Но их секс-ухаживания не дадут той энергии, которую излучают близкие люди, любящие не за деньги, а как друга, жену и маму. Правящая земная система не заинтересована раскрывать обладательнице женского капитала глаза на современную ситуацию. Напротив, силы тьмы всеми силами стараются убедить девушку не рассматривать свой капитал как ценность. На базе невежества и разрушенного сознания система провоцирует поведение, являющееся мощным разрушительным элементом социума. Молодым барышням навязывают стереотип поведения стрекозы из басни Ивана Крылова, живущий по принципу «здесь и теперь». «Бери от жизни все, купи мне все-все-все, и я дам тебе все-все». Женщина генетически запрограммирована природой на совместное высокое творчество, на сохранение вида и продолжение материальной жизни. Перепрограммирование слабого пола с помощью индустрии соблазнов отключает инстинкт самосохранения у женщины, и в результате качество человечества резко ухудшается. Зло пакуется в красивую обертку, привлекательную для наивной и доверчивой души. На смену длинноногой красотки Барби, погубившей или покалевчившей духовные и физические тысячи девочек, ради достижения ее пропорций они морили себя голодом и прочее, пришла семейка кукол Братс, что на американском сленге означает «оторва». Уродливые пропорции куклы способны поднять самооценку самой неуклюжей девчонки, но главное – это лицо и одежда. Авторам изделия удалось воспроизвести выражение глаз и макияж типичной ночной бабочки и одежды соответствующая. Угадай, почему меня и моих подружек прозвали «карамельки»? Правильно, ведь мы такие яркие, сладкие, игривые и немного легкомысленные. Такая дана аннотация к игрушке для девочек от 8 до 13 лет. Когда перепрограммирование завершится, то институт брака, который как-то еще скрепляет наше общество, отомрет. Последствия легко прогнозируемые. Это глобальное снижение рождаемости, низкое качество потомства, старческий маразм, физическое и нравственное вырождение человечества. Женщина сегодня в положении человека, обладающего ценными бумагами, но не знающего им цену. Неудивительно, что эти «бумаги» в кавычках любой прохожий может выменить на «мороженое» в кавычках. Лучшие друзья девушек – это бриллианты, а мерило любви – это подарки и деньги. Большинство представительниц слабого пола живут не образованным сердцем, но не разумом, а потому легко расстаются с сокровищами души и тела, как папуасы с золотом при виде стеклянных бус. Обман обнаруживается только к старости. Тут женщина раскаивается, что делала ставку на якобы вечную красоту и молодость. Но поздно. Любой форме в природе всегда приходит конец. Умные женщины вкладывают свой капитал в создание семьи, но их становится все меньше и меньше. Девушка беззащитна против навязываемых ей пошлых и дьявольских стереотипов. Если ей денно и ночно внушают «все имеет цену, все продается и все покупается», то она думает не о создании семьи, а о некой торговле своими плотскими ценностями. Люди с одинаковым стандартным поведением в одинаковой ситуации примут одинаковое решение. Значит, тот, кто формирует ситуацию и стандарты, тот формирует и поведение. Фактически это и есть неограниченная власть. Завоевание мира происходит в два этапа. Первый шаг – разрушение традиционного сознания, разрушение вертикальных связей поколений, хранящих традиционное правильное понимание жизни. Второй шаг – на расчищенной поляне желаний насаждается низменный рационально-потребительский тип сознания. Общество превращается в стадо, стремящееся к одной цели, то есть увеличить потребление всего и вся. Разрушить внутренние связи могут информационные боеголовки, начиненные взрывчаткой, то есть агрессией, эгоизмом, цинизмом, порнографией и прочей мерзостью. Чтобы взорвать мировое сознание, нужно наладить массовое производство указанной демонической продукции. Вопрос решается нетрадиционным способом. Борец за власть над миром не собирается сам производить бомбы, он понуждает к тому своих жертв. Например, Американская академия киноискусства в кавычках есть инструмент принуждения. Она раздает «Оскары», которым творческие в кавычках туземцы радуются точно так же, как раньше радовались дикари стеклянным бусом. Никто из туземцев не задает вопрос: «А за что меня наградили?» Со всех сторон ему все в один голос твердят, мол, «За талант». А что еще надо плотскому человечку для современного скотского счастья? Американская киноакадемия стала своего рода палатой меры весов в мировом кино. Она задает генеральные направления и тональность информационного потока, определяя, чему нужно подражать, а чему нельзя. Кинотворцы, в кавычках, как в метрополии США, так и в колониях весь остальной мир, в погоне за признанием вынуждены следовать указанным курсам. Система так устроена, что от получения «Оскара» зависит их все. Их слава, их признание, их деньги. Убогим творцам, в кавычках, особенно туземным, как бы говорят, творите, что хотите, выражайтесь, как считаете нужным, но награду получит только тот, кто следует правильным курсам. Отклонившегося от западного стандарта выдавит на обочину и выставит в самом отвратительном виде. Он тогда прекратит влиять на двуногую дойную массу, станет непопулярным, непродаваемым и прочее. Творческие натуры ощущают эти указания шкурной шерстью своей и идут правильным курсом. Премия «Оскар» в прямом смысле – это идол. Если ею отмечают фильм, проповедующий терпимость к наркомании, к разврату или агрессии, то творческие туземцы тут же начинают подражать оскароносцам. Именно они участвуют в формировании потребительского подсознания в своих странах, не понимая тайного подлого смысла. От подобных действий туземных резидентов вся планета накрывается разрушающей продукцией. Никакой кино- или музыкальный критик, оценивая фильм или музыкальный продукт, не задается вопросом, какие установки в сознании формирует данное произведение. Единственный критерий – это уровень эмоционального воздействия. Если творческий продукт сильно воздействует на чувства, значит он хорош. Если слабо действует, значит он плохой. Чтобы понять этот абсурд, представьте. Ценность продуктов питания определяют не полезностью для здоровья, а способностью принести гортани приятные ощущения. Надо ли говорить, что самой востребованной будет не та пища, что делает человека физически здоровым, а та ядовитая, но вкусная, вызывающая кайф и наркотические галлюцинации. Чтобы привлечь к производству информационного оружия лучшие силы, вокруг киноиндустрии и шоу-бизнеса голливудского формата умышленно создан ореол элитности. Он, как магнитом, вытягивает из общества психоастральные таланты. Во времена создания атомной бомбы вокруг физики, например, создавался такой же ореол. Он стягивал в отрасль огромные творческие и организаторские энергии. Такая концентрация талантов порождала огромный слаженный производственный механизм. У творцов потребительского формата нет никакого мировоззрения. Для них это демагогия и темный лес. При этом каждый изливает из себя подсознательные установки, нужные заказчику и покупателю. Во все их творения, упакованные в тысячи форматов, в том числе патриотический и религиозный, вшита одна и та же мысль бери от жизни все. Творцу, кажется, радость или счастье должны выглядеть в виде золота, красавиц, удачи в бизнесе, в признании толпой и в публичной славе. Считается, жизнь удалась у того, кто накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. Захария, стих 9, строка 3. Отталкиваясь от такого понимания счастья, он творит свою продукцию, но все они ничто, ничтожны и дела их. Исаия, стихи 41, строка 29. Сотни тысяч безвестных творцов, заполняющих информационное поле, словно рабочие секретного завода, делающие детали, но не знающие, что в итоге они делают бомбы. В результате информационные бомбы штампуются со скоростью военного времени, скорость смены афиш кинотеатров, хит-парадов, поп-звезд, телеокон и секс-шопов позволяет утверждать, круглосуточно работает целая индустрия. Задействованы наука, люди, финансы, технологии и тому подобное. Обратите внимание на парадокс. Технология изготовления информационных бомб максимально открыта, тогда как технология изготовления атомной бомбы максимально закрыта. И наоборот, стратегические цели атомной бомбы понятны каждому, а вот стратегические цели информационного оружия непонятны почти всем. Родители кормят детей духовной пищей, как правило, ведущей к отравлению их душ и сознания. Подросток, не уважающий родителей, распущенный и прочее, стал таким не от плохой колбасы, а от плохой информации. Если посмотрите, чем он «питался», в кавычках, то обнаружите в его рационе компьютерные игры, голливудские боевики и секс-триллеры, порнографию, диснеевские мультики и так далее. Именно они искалечили его душевно и духовно. Но кто из взрослых способен увидеть связь между духовным состоянием ребенка и его духовной пищей, которую он потребляет? Никто. Родители сами покупают весь этот яд, а потом искренне удивляются, почему мой ребенок отравился, почему квартиру у них через суд отнять хочет, почему убивает бабушку, чтобы получить наследство. Таких почему тысячи. И все они не имеют ответа, потому что люди – это те же дети, даже если им по 30, 70 и 100 лет. Возраст не прибавляет взрослости. Тело растет, а масштаб мышления и глубина понимания стоит на добиблейском месте. Как следствие, перед информационной атакой бездуховное общество беззащитно. По факту его разрушают, но обществу кажется, что его развлекают. Большинство не связывает рост негатива в сознании с качеством информационной продукции. Секретность темы обеспечивается самой системой. СМИ, переведенные на коммерческий формат, гонятся не за той продукцией, коя полезна для духовного здоровья общества, а за той, что приносит для СМИ плотскую прибыль. Так как вниз толкать легче, чем вверх, то начинается эксплуатация продажной режиссурой низменных инстинктов. Масштаб затронутой проблемы превосходит масштаб мышления серого обывателя. Желание докопаться до корней неблагополучной ситуации выглядит компрометирующе. Разрешено обсуждать игру актеров, сюжет, спецэффекты и прочее, но на тему, какое действие производит на сознание продукт в целом, говорить не принято. Это дискредитирует инициатора разговора. Обыватели на него косятся, искренне не понимая, что еретик хочет сказать. Придумано огромное количество терминов, посредством которых дают оценку тому или иному творению, и нет ни одного, с помощью которого можно оценить степень полезности или вреда творческой «продукции», в кавычках. В итоге главная тема остается тайной за семью печатями. Кто укажет на ее наличие, будет высмеян, проигнорирован и через опошление выведен из диалога, в лучшем случае его объявят чудаком. Используя тотальное непонимание ситуации, мировой черный игрок получил возможность организовать производство информационного оружия за счет ресурсов тех систем, которые он хочет разрушить. Образцово-показательное производство типа Голливуда или Диснея находится на территории США, обрекших себя на уничтожение мощными стихиями природы планеты. Это предсказано пророками. филиалы информационно-стратегического концерна, производящие духовную смерть, порой превосходя в этом своего черного американского учителя, беспрепятственно работают на территории туземных государств, то есть в Европе, России, Китае, Японии, Африке, Азии и других странах. Формально они независимы и автономны, фактически же трудятся в рамках заданных западных стандартов. Якобы свободные творцы выпускают видеопродукцию, музыкальные клипы, компьютерные игры и прочее, но строго голливудского и диснеевского формата. Люфт с поправкой на культурные и национальные особенности имеет место, но в целом никто не выходит за флажки загона. Мировая черная элита разработала невероятно эффективный способ завоевания двуногого населения планеты. К великому сожалению, материальный, творческий, интеллектуальный потенциал народов направлен на массовое производство творческого оружия, в кавычках, которое люди сами изготавливают и сами же взрывают на своей территории. Весь негатив, который сегодня наблюдается, это следствие работы этой дьявольской технологии. При правильно организованном процессе люди сами оплачивают затраты, связанные с разрушением их сознания. Они покупают билеты в кино, на концерты, приобретают диски, ПК-шные игры, смотрят рекламу, возникает самовоспроизводящийся цикл. Бомбометатель получает прибыль и делает более мощные и страшные бомбы. Они еще эффективнее взрываются в темнеющем сознании. Люди получают более сильные ощущения и готовы еще больше платить за инфернальную мерзость. Информационное пространство наполнено нечеловеческими звуками и образами, активирующими темную сторону зверочеловека. Нелюди, мутанты и монстры задают модель поведения, ломая традиционный образ мысли и действий. Продукция выполнена в разных форматах и жанрах. Приправленная тысячами разных соусов, она несет одну единственную идею – бери все от плоской и единственной жизни своей. Стратегический узел общества – молодежь. Кто формирует сознание молодежи, тот формирует будущее. Молодежь не только самый важный, но и самый уязвимый узел социума. Она полна жизненной энергии, гормоны выше ума, а разума пока еще нет или его вообще нет. Любое кричащее явление с элементом протеста привлекает ее. Миллионы юношей и девушек устремляются на этот внешний лживый «свет», в кавычках, как ночные бабочки на плотский огонь. Людям, то есть игрокам, неважно, что несут в их сознание создатели ядовитого мусора. Людям важно, как его несут и сколько. Им не важно то, что их превратили в мусорное ведро. Посмотрите вокруг себя, и вы увидите огромное количество духовных инвалидов и трупов. Они стали такими из-за потребления ядовитой ментальной и лжедуховной пищи. Невозможно отравить душу некачественной колбасой и плохим хлебом. Нравственно здоровым или больным человека делает только лжедуховная пища. Все дело в качестве этой пищи. Если бы духовную пищу проверяли на предмет отравляющих душу веществ так же тщательно, как проверяют окорока для элиты, то население планеты было бы давным-давно здоровым. Это отразилось бы на всех сферах жизнедеятельности человечества. Ментально и духовно отравленные люди становятся зависимы от отравы, как наркоман от наркотика. Вы можете представить свою жизнь без телевизора, а без прессы, а без музыки и радио? Нет. Человечество подсело на эту иглу и не желает слушать голос свыше. Оно как наркоман смотрит, слушает, читает, не понимая, что это пошло, ядовито и неинтересно. И успокаивает свою совесть, своего внутреннего цензора в стиле «от этого еще никто не умирал». Отравленный обыватель рассуждает как типичный алкоголик или курильщик. Я, мол, в любой момент могу бросить. У всех готовы отговорки на вопрос, почему они потребляют эту отраву. Одни считают ее развлечением, другие говорят, мол, просто интересно понять, как людей зомбируют, или, чтобы быть в курсе, смотрю новостные и аналитические передачи на ТВ. Враг пользуется не только лобовым продвижением информации, но и косвенным. Например, смещением ролей, когда монстр может быть положительным героем. Возьмите диснеевский мультик «Шрек». Этот прием разрушает традиционные стереотипы. Становится непонятно, где добро и где зло. Монстр – добрый, девушка – злая, соловья обманом убила, а из его невылупившихся птенцов яичницу приготовила. Хорошая идея оформляется так, что достигается противоположный эффект. Например, в B-movie проводится мысль «общество должно трудиться, иначе оно разлагается». Дети, основные потребители мультика, не улавливают правильные идеи, зато впитывают огромный объем негативной информации, вшитой в тысячи микродеталей, посредством которых преподносится разрушительная идея. Это примерно то, как голая девушка, принимающая откровенные секс-позы, читает вам проповедь о секс-воздержании. Как бы ни были правильны ее слова, эффект будет совсем обратный. Существует множество троянских коней, которых человек не способен распознать. Единственный способ защиты – отказаться от продукции западного и голливудского формата. Оттуда ничего доброго не приходит. В этом легко убедиться, ознакомившись с пошлой жизнью создателей подобной продукции. Они чужие, их подсознание пропитано потребительской идеей. Стараясь изобразить хорошее, они изобразят его в соответствии со своими гадкими шаблонами. Троянские кони бывают двух типов – сознательно создаваемые и бессознательно. Первый тип не так часто встречается. Например, в мультфильм «Красавица и чудовище» вмонтированы кадры, видимые только при замедленной прокрутке. Или пример с внедрением в нашу жизнь слов, обозначающих то или иное явление. Например, «наркомафия» – это термин из Голливуда. Профессионалы-лингвисты запустили это слово, потому что оно имеет оттенок некой особой крутости. Если бы наркомафию Голливуд выставлял не как сообщество бесстрашных, крутых ребят, а как отстойное сборище деградировавших элементов, то наркомания распространялась бы значительно медленнее. Избежать многих проблем можно, если не пытаться перехитрить систему, не обнадеживая себя понапрасну, мол, меня это не берет. В отношении наркотика здравомыслящий человек не экспериментирует в надежде, что его это не трогает. Аналогично и с духовной наркотой. Бессознательная область психики, недоступная мозгу открыта, для манипулятора и практика показывает, этот яд берет любого. Преображение человечества. А сейчас пойдет речь о преображении земного человека. Начнем со значения слов «нравственность» и «культура». Нравственность или мораль, от латинского «mores» – «нравы», это одна из форм общественного сознания, социальный атрибут, выполняющий функцию регулирования поведения людей во всех областях общественной жизни. Мораль – явление историческое, она развивается с совершенствованием общества, и каждой новой, более высокой ступени эволюции соответствуют более высокие нормы морали. Слово «культура» состоит из двух. Первое – культ, от латинского «cultus» – взращивание, возделывание. И второе – «ур» – это свет, огонь. Кто знаком с Библией, тому известны имена, производные от «ур». Уриил – «бог мой свет», Урий – «светлый», «освященный», Урия – «Господь мой свет» и так далее. Буквально слово «культура» значит «взращивание, возделывание и почитание», одним словом, культивирование духовного света, огня. Этот же смысл несет девиз «мир через культуру». Он означает достижение внутреннего мира, истинного счастья, через культ духовного света. Советские философы определили культуру как социально-прогрессивную творческую деятельность человечества во всех сферах бытия и сознания, направленную на преобразование действительности и человеческой личности, на всемерное выявление развития сущностных, то есть духовных, сил человека. И на это должна быть направлена вся культурно-воспитательная деятельность государства. Философский словарь под редакцией Фролова. Москва, 1986. О свете, светлом будущем человечества, говорят многие религиозные и философские учения. Кратко приведем суть евангельского учения о преображении, как относящегося к иудаизму, христианству, исламу, марксизму-ленинизму, а также к древнейшему ведичеству и учению живой этики. Именно этим мечом света, огненным мечом Христа, заповедано сражаться сотрудникам сил света в битве с тьмой, с мироправителями тьмы века сего, с духами злобы поднебесной. Именно этим мечом духовным заповедано победить ложь и разрушить зло. Ефесянам 6.17, книга «Мир огненный», том 3, параграфы 163, 193, 352, 370. Что же это за меч света, огненный меч Христа? Христос, великий логос Солнечной системы, призвал человечество в чудный свет свой, к преображению, к достижению славы надземной, что означает сияние Духа Святого в человеке. Об этом феномене свечения физической оболочки человека будет сказано чуть далее. Впервые Христос явил сияние славы своей перед учениками на горе Фавор. Цитата. «И просияло лицо его, как солнце, и одежды сделались белыми, блистающими, как свет, и увидели славу его». Сказано о преображении Христа от Матфея 17.1, Марка 9.24, Луки 9.29. По воскресении Христос вновь явился ученикам в сиянии славы. Апостол Павел говорит о неприступном свете, превосходящем солнечное сияние. Деяния 26.13. К достижению этого сияния славы и призвал человечество Христос. Праведники воссияют, как солнце. Побеждающий облечется в белые одежды, говорил Христос. От Матфея 13.43, от Луки 11.36. Апостолы просили и убеждали, и умоляли удалиться от господствующего в мире растления похотью. 2 Петра 1.4 призывали к очищению от грехов, от всякой скверной плоти и духа, к очищению душ и сердец, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего их из тьмы в чудный свет свой, в свою славу, быть святыми во всех поступках, словах и делах. 1 Фессалоникийцам 2.12, Петра 2.9 и другое. Учение Христа о преображении восходит к учению индийских Вед и персидской Авесты, которое изучал Христос на Востоке, прежде чем проповедовать среди иудеев. Особенно много общего имеет оно с учением пророка Заратустры. Евангельское понятие славы – то же самое, что зороастрийское понятие хварно, харизмы, сияющего нимба. Учение Христа о божественной славе родственно и славянскому ведичеству, древнейшему дохристианскому православию. Само слово «славяне» происходит от «славы», говорится в Велесовой книге. Покровительница Руси, Матерь Свослава, сияет, как солнце царь сияет седьмой красой, заповеданной нам от богов. Она кличет к Вышню, Всевышнему. Посмотрите вокруг, увидьте ту птицу на челе вашем. Христос призвал ветхий мир к совершенствованию, познанию и возрастанию в Бога человечества. Будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный. Апостолы завещали каждому возрасти в нового совершенного человека, возрасти во Христа. Для сего надо отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего, духом святым и облечься в нового человека, созданного по Богу. Образ же Бога невидимого и явил нам Христос. Итак, отложите прежний образ жизни ветхого человека и возрастайте в нового человека. Христос называл ветхий мир низшим, новый мир – высшим. Вы от низших, «Я от вышних, вы от мира ветхого сего, я не от сего мира». Что же есть ветхий человек и новый человек по Евангелию? Ветхий человек по Евангелию – это темный лукавый дух. Ветхому человеку присущи беззаконие, ветхие законы, социальная несправедливость, фарисейство, лукавство, частная собственность, богатство, роскошь, сребролюбие, стяжательство, корыстолюбие, хищничество, посягательство на чужое, торгашество, ростовщичество, грабеж, воровство, лихоимство, убийство без вины, жестокость, ложь, обман, клевета, предательство, коварство, вероломство, лицемерие, лесть, злонравие, нечестие, зависть и гордость житейская, плотские похоти и страсти, вожделение, блуд, разврат, прелюбодеяние, пирование, объядение, пьянство, излишество в пище и питии, невоздержание, наслаждение, сладострастие, праздность, леность, тунеядство, себялюбие, тщеславие, напыщенность, надменность, превозношение, невежество в вере, богохульство, злоба, злодейство, злословие, пустословие и сквернословие, нечистота плоти и помыслов, мужеложство и скотоложство и так далее. Все то, что осуждается в Новом Завете. Новый человек по Евангелию – это святой, чистый, светлый дух. Новому человеку присущи закон совершенной любви, милосердие, сострадание, справедливость, общинность, труд на общее благо, забота об общем благе, бескорыстность, коллективизм, нестяжание, братство, равенство, равномерность распределения, чтобы не было нуждающихся, честность, правдивость, истина, мудрость, благочестие, нравственная чистота, праведность, чистая совесть, нетерпимость к делам тьмы, воинственность, стойкость, мужество, твердость, целеустремленность, самоотверженность, верность, преданность, жертвенность, скромность, воздержание и так далее. Особо следует подчеркнуть евангельскую заповедь общинности. Если хочешь спастись, стать совершенным, продай все, что имеешь, раздай нищим и последуй за мною, завещал Христос. И Новый Завет говорит о том, что первые христиане в Иерусалиме в страхе продавали свою собственность и образовали коммуну. Теперь вспомним о том, как еще недавно под руководством КПСС мы воспитывали в себе нового человека и строили новый мир. Как и Евангелие, программа КПСС говорила о светлом будущем человечества и о сияющих вершинах коммунизма. В этом нет ничего удивительного, ведь одним из источников научного коммунизма является утопический коммунизм, восходящий к первой христианской коммуне. Коммунистическая мораль есть развитие христианской общинной морали в эпоху апокалипсиса. Величайшая сотрудница сил света Солнечной системы, сотрудница гималайских махатм Елена Ивановна Рерих, пристально следившая за событиями в СССР, писала своим соподвижникам. «Наша великая страна очищается и растет. Много трогательных проявлений замечается среди молодежи. Истинно, Иваны стотысячные сумеют сложить огненную колесницу, которая пронесет через все бездны. Храмина духа скоро утвердится. Страна начинает обращать внимание на воспитание духовной нравственности и ставит воспитание выше образования. При таком осознании нет предела достижениям. Родина радует нас своими победами и духовным пробуждением. Уже происходит очищение и пробуждение. Письма от 23 сентября 1937, 21 июля 1944, 24 декабря 1937 годов. Позже нормы морали были сведены в моральный кодекс строителей коммунизма, 12 принципов которого вобрали в себя основные евангельские заповеди общинной жизни. Эти нормы были объявлены нравственным законом общества в целом. В документах и материалах КПСС говорится: формирование нового человека – программная цель КПСС. Это не только результат, но важнейшее условие строительства нового общества. Партия уделяет большое внимание обеспечению тесного единства идейно-политического, трудового и нравственного воспитания трудящихся, единства слова и дела. Важное значение имеет утверждение честного добросовестного труда, нормы принципов социалистического образа жизни в борьбе с потребительством, мещанством, мелкобуржуазной психологией. Формирование нового человека – важнейшая составная часть всего дела коммунистического созидания. Воспитание нового человека как творческой, духовно богатой, гармонически развитой личности – это наша программная цель. Без высокого уровня культуры, образования, общественной сознательности, идейной зрелости людей коммунизм невозможен. А это значит, что формирование нового человека является не только результатом, но и важнейшим условием строительства нового общества. КПСС о формировании нового человека. Сборник документов и материалов 65-81. Второе издание, Москва, страница 1, 525. Напомним также о том, что коммунистическая мораль, несовместимая с эгоизмом, своекорыстием, себелюбием, противостоящая буржуазной морали и ветхим отжившим нормам, в советское время была признана высшей моралью, высшей ступенью нравственного прогресса человечества. А теперь о том, в какое грозное время мы живем, что происходит в России и в мире, и что ожидает земное человечество. Об этом сейчас надо бить во все колокола, предупреждать людей, чтобы дошло до сознания каждого. В Библии это время называется временем Армагеддона, временем последней битвы сил света и сил тьмы, временем наступающего дня суда и концом ветхого мира. В Библии говорится об окончательной гибели ветхого мира от огня. «Огонь пришел я низвести на землю», — говорил Христос. И вот эпоха огня наступает с эрой Водолея. О наступающем дне суда предупреждается человечество. Провозвестие эры огня, учение живой этики, опубликованное в первой половине XX века, дано старшим из библейских богов-элохимов или махатм, великим космическим логосом Солнечной системы. Для передачи его миру были избрана великая семья Рерихов, семья четырех воплотившихся космических учителей. Новейшее благовестие или Агни-йога ни в чем не расходится с учением Христа, не путайте его с учением Церкви, и соединяет его с учением Будды, которое тоже является учением просветления духа. Будда на санскрите – просветленный. Таким образом, учение Христа о преображении оказывается связанным с сутью всех мировых религий, но не с их формой. «Конец 20-го столетия – срок конечного испытания нашей планеты», писала доверенная космических махатм, матерь Агни-йоги Елена Рерих. Письмо от 23 июня 1934 года. Это время искушения, о котором предупреждал Христос, говоря о «Године искушения, которое придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на Земле». Апостолы и пророки предупреждали. День суда покажет то, что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. День суда будет началом времени будущего бессмертия. Светлее звезд воссияют лица тех, которые имели воздержание, а лица грешников будут чернее тьмы. 3 Ездра 8. День тот придет пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их день грядущий, так что не оставит ни корня, ни ветвей. Малахия 4. Ни серебро, ни золото не сможет спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности будет пожрана вся земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над жителями земли. И так далее. О страшном суде огнем многократно говорится и в Коране, и во Весте. А вот что говорит об этом провозвестие новой эры Агни-йога или учения огня. Наступает эра огня. Найдите мужество и разум принять ее. Настал последний час очищения от грехов, очищения сознания и мышления. Эволюция приближает к земле огненной энергии. Те, кто очистил свой дух от похоти, от грубых физических устремлений, будут испытывать огненную благодать. Но для плоти грешников божественный огонь будет разрушительным, как пламя адово. Ни жестокость, ни разбой, ни предательство, ни ложь не помогут от огненных волн. Не столько стыд, сколько страдания понудит к поискам спасения. Люди часто читали об огненной гибели земли. Уже 2000 лет назад указано, что огонь пожрет землю. Уже многие тысячи лет назад патриархи остерегали человечество от огненной гибели. Так мы говорим перед грозным временем. Уносят события мир ветхий. Во всех заветах указывалось это время. Тем не менее люди не думают о происходящем. Время уже наступило. Уже на дальних мирах ужасаются неизбежности огненной. Но земля продолжает окутываться темным покровом. Уже давно сказано, что лучшие люди станут особо чуткими, тогда как сор Кали-юги онемеет и оглохнет перед великими событиями. Слышите ли, повторяю о спасении, не обсуждение, не сомнение, не колебание, но спасение будет знаком этого часа. Пусть никто не скажет, что не был предупрежден вовремя. День суда, великий и страшный, совершится при жизни нашего поколения. Конец цитаты. В дневниках собеседований солнечных махатм с рерихами за 1920-35 годы, копии которых хранятся в архиве музея Нью-Йорка, говорится о том, что и Америка не приняла последнюю возможность спасения, и что на космических весах суждено России жить и процветать, а другим уничтожаться. Говорится также о границах будущей Российской Азии, которая отмерит границы Японии, границы Китая, Монголии и Магометанского мира, и что зачаток Российской Азии происходит в Закавказье. Прибавьте мысленно Турцию и Персию, и вы получите новые границы Шамбалы. Разумеется, предупреждения космических махатм о грядущих катаклизмах знают на Западе. И черная мафия готовится к ним. По прогнозам прошедшей недавно конференции в Великобритании, посвященной будущим климатическим изменениям, количество климатических беженцев к 2050 году превысит 150 миллионов человек. В письмах самой Елены Рерих говорится об избранности России и славянства. Говорится о нарастающей русофобии в Америке и страшной зависти и ненависти, которая живет в мире ко всему славянству. Темные силы чуют сужденную мощь и борются вместе со всеми полчищами ада против нее. После этого неудивительно, что территория России, славянских стран и Юго-Восточной Азии является зоной стратегических интересов НАТО, созданного недобитыми приспешниками князя тьмы, и что НАТО движется на восток. Как видно, сейчас западные спецслужбы хорошо исследовали учение Махатм и доступную им часть наследия семьи Рерихов. Сегодня Америка, которой в числе первых был дан шанс обратиться ко спасению, является главным носителем глобализаторского проекта захвата власти над планетой. Черные глобалисты спешат, чтобы до рокового для них срока от русских и славян остались лишь тупые, послушные дегенераты, а также спившиеся мутанты и наркоманы. Всем известно заявление английской госпожи Маргарет Тэтчер, комитет 300, о том, что число россиян следует сократить до 15 миллионов для обслуживания скважин и рудников. Известно и заявление американских президентов о том, что славянская угроза должна быть устранена раз и навсегда. Вспомним также заявление резидента комитета 300 зомби Бжезинского. Кто владеет Евразией, тот владеет миром. Вот почему идет «тихая» в кавычках война на уничтожение русского и других славянских народов. Эти силы тьмы готовят себе полное уничтожение, как это случилось с Карлом XII, Наполеоном, Гитлером и им подобным. Планы Запада откровенно озвучили российские еврореформаторы. «Мы победим лишь тогда, когда вымрет старшее поколение». Для этого в России и насаждаются губительные рыночные реформы. А оружием против подрастающего поколения России назначены наркотизация и растление, ведущее к деградации и врождению нации. Идет самая чудовищная война против молодежи. Почему избрано именно такое оружие? Это становится понятно в свете провозвестия новой эры, ведь в новом благовести, в живой этике, сказано, что именно России заповедано явить ступень восхождения к Богочеловечеству. «Мы ищем и утверждаем Бога-человека на земле», — говорит зов Махатм. Учение не без причины дается на определенном, то есть на русском языке. Язык показывает, какому народу надлежит проявить ступень, восхождение. В учении света также дано объяснение феномена свечения физической оболочки человека, тех самых евангельских белых одежд, в которые облачатся победители. Плоть человека, материя, и дух, сознание, совершенствуются взаимно. Качество сознания и мышления действует на материю. За просветлением духа следует просветление и утончение материи. Когда напряжение воли течет с нарастающей скоростью, то материя поглощается духом. Сила пламенного духа является плавильщиком материи. Напряженная аура привлекает к себе огонь, разлитый в пространстве, и окружается особенным свечением. Огонь есть признак совершенствования и просветления материи. Материя прошлого дня облекается в сияющую ткань энергии, которая трепещет радугой ликования человечества, сказано в учении света. Новое благовестие зовет на высшую ступень эволюции к свету Всевышнему, где каждый дух, то есть каждый человек, светит сиянием. Это и есть преображение, завещанное славянам от богов, о которых говорит Велесова книга. Новая светящаяся раса будет обладать феноменальными способностями и фантастическими возможностями. Человеку будущего, человеку духовно высокоразвитому, будет дана власть над тайными силами природы, будут вновь открыты формулы, известные в древней Атлантиде. Человек сияющий будет обладать новым, неисчерпаемым источником энергии, заключенной в нем самом и не требующей затраты материалов. Человек будущего будет материализовать в видимом мире формы, построенные его воображением, силой мысли передвигать и переносить предметы, играть на любых музыкальных инструментах и создавать прекрасные картины. Он сможет парить в воздухе, ходить по воде и по огню, обладать ясновидением и яснослышанием, видеть и слышать бывшие и будущие события и явления, видеть сквозь препятствия. Он запросто сможет останавливать дождь, остановив конденсацию в дождевой туче, а также искусственно вызывать дождь в нужном месте. Он будет воспринимать пространственные мысли, идущие из высших сфер и иных миров, читать мысли окружающих, передавать мысль на расстояние. Он будет понимать речь на любом языке, слышать голоса неба и земли, слушать музыку космических сфер. Он будет посещать в развитом ментальном теле другие планеты, летать на дальние миры и так далее. Человечество открывается сияющий, как жар птица, новый мир, божественный мир любви, гармонии, чистоты и красоты чувств, где самая мощная форма любви – это слияние двух начал – духа и материи, пробуждающие высшие, тонкие энергии человека, делающие его творцом. Но чтобы высшая эволюция состоялась, необходимо развитие силы воли, силы духа и пробуждение центров высшего сознания или чакр. Первым пробуждается центр кундалини, главный центр воли и жизненной силы человека, который называют зачинателем восхождения к Богу-человеку. Для пробуждения этого центра требуется развитие силы воли и полное половое воздержание, накапливающее творческую мощь. При половых актах человек расточает запасы высокоценной жизненной энергии, сосредоточенной в центре кундалини, тем самым, ослабляя свою волю, он резко понижает свой духовный потенциал. Вот почему в монастырях Востока живут в соответствии со строгими правилами полного воздержания, не только от половых актов, но еще более, от всяческих мыслей и желаний на тему. К величайшему сожалению, мирская Россия и некоторые бывшие республики СССР сегодня стали ареной тотальной сексуальной революции. Проституция, гомосексуализм, половые извращения не преследуются, а наоборот, открыто насаждаются. Порнографическая пошлейшая продукция выпускается массовыми тиражами и раздается бесплатно, в том числе и детям. Кстати, в Уголовном кодексе Российской Федерации почему-то даже нет определения того, что такое порнография. Пропаганда разврата преследует россиян везде, а в школах детям с младших классов преподают уроки «безопасного» в кавычках секса по программам, созданным при поддержке американских, голландских, канадских инструкторов-сатанистов. Российская ассоциация планирования семьи внедряет школьные программы, по которым детям с 12-летнего возраста преподают, простите, технику онанизма, как приносящего удовольствие людям как молодым, так и взрослым. Проект «Половое воспитание российских школьников», пропагандирующий безопасный секс и альтернативные сексуальные действия, координировался американским агентством международного развития, спонсировался Фондом народонаселения при ООН, поддерживался Всемирной организацией здравоохранения ВОЗ, координировался ЮНЕСКО, а осуществляется двумя российскими министерствами образования и здравоохранения. Пилотный, в кавычках, проект этой дьявольской реформы здравоохранения оплачивается Всемирным банком. Насаждая культ секса, растлевая подрастающее поколение, приучая его к удовлетворению похоти, еврореформаторы тем самым убивают в нем возможность развития центров высшего сознания, убивают его божественное «я», удерживая молодежь в стадии людей-животных и способствуя вырождению нации. Вот что значит сексуальная революция. Махатмы Солнечной системы говорят: небрежение к чистоте и девственности со стороны мужчины или женщины есть преступление против божественной любви, для которого нет прощения. Человеческий закон, служители которого провозгласили союз одного мужчины с одной женщиной, основан именно на этом божественном законе. И ни один мужчина, ни одна женщина не могут нарушить его без того, чтобы не умножить последствия проклятия, павшего на человеческую расу из-за продолжающегося уже веками нарушение этого закона. Каждому мужчине и каждой женщине предоставляется возможность решать вопрос отнюдь не о том, будут ли он или она лично брать от жизни самое лучшее, и не о том, будет ли его жена или ее муж святым или грешником, но о том, будут ли они, как представители расы, способствовать развитию этой расы своим примером. Исполняя эту заповедь или, напротив, нарушая ее, они внесут свою лепту в поток опустошений и преступлений, а также в вырождение этой расы, восставшей против закона любви. Другим средством для пресечения высшей эволюции являются наркотики, ведущие к разрушению высших принципов человека, к разрушению интеллекта, к деградации и разложению сознания. Кроме страшных последствий, известных в медицине, главное губительное действие наркотиков состоит в том, что они вызывают ускоренные вибрации молекул шишковидной железы и гипофиза, нарушая естественное развитие этих проводников, необычайно важных для передачи высших духовных сил. Будучи недостаточно развитыми, эти железы не могут длительное время противостоять давлению более ускоренных вибраций и поэтому разрушаются. Окончательное разрушение шишковидной железы и гипофиза означает, что высшие принципы земного человека непоправимо разрушены. Человек становится добычей низших невидимых сущностей, что ведет к одержанию или сумасшествию, пока смерть не положит конец этой борьбе. Особая опасность наркотиков в том, что они отзовутся на будущих поколениях. В России эксперты МВД полагают, что до 70% всех потребителей наркотиков – это возрастная группа от 15 до 25 лет. В качестве наркотиков распространены опиаты, наиболее опасные для духовной эволюции, а также марихуана, эфедрин, гашиш, кокаин, экстази и синтетические наркотики, вызывающие более быстрое формирование наркозависимости. Особенно быстро растет наркомания среди школьников и студентов, прежде всего в крупных городах страны. Но в России нет до сих пор правовой основы для пресечения прямой и скрытой пропаганды потребления наркотиков, для применения жестких мер в отношении нарушителей. Более того, в мае 2004 года принято постановление правительства России, устраняющее уголовную ответственность за хранение запрещенных наркотиков для собственного потребления в размере до 10 разовых доз. Таким образом, предоставляется возможность носить наркотики при себе и торговать небольшими дозами. Каждая эманация наркотиков уже привлекает самых темных сущностей астрала. Об этом предупреждают землян силы света. Напитки типа коки содержат добавку наркосодержащего вещества из листьев коки, из которых делают кокаин. Это один из тяжелых наркотиков, представляющих серьезную опасность для человеческого организма. Но в России сейчас напитки кока-кола и пепси-кола самые рекламируемые СМИ и популярные среди молодежи. Разрушению центров высшего сознания также способствуют различные спиртные напитки, пиво и курение. Страшную опасность представляет также искусственное развитие энергоцентров человека посредством йоговских упражнений, самовольных медитаций и концентраций, использования неизвестных мантр, занятия пранаямой и так далее. При невысоком духовном развитии это ведет к одержанию темными силами. Тем не менее имеются многие школы психофизической йоги, использующие эти приемы. В учении живой этики сказано: современная йога, связь с высшим, должна осуществляться среди обыденности жизни, не нужно особых истязаний. Любовь, труд и красота доступны всем в любом состоянии. Нужно утвердить жизнь на этих основах. В новой эволюции прежние искусственные приемы должны быть оставлены. Механика йогизма не отвечает больше обновлению мира. Перед нами стоит задача спасения России. Нужна срочная программа национального спасения и в первую очередь молодежь. Мы должны требовать от российского президента и правительства введения цензуры на телевидении, в печати и по возможности в сети интернет, закрытие публичных домов и борделей, принятие строгих законов против проституции, гомосексуализма, распространение порнографии, пропаганды секса и наркотиков, введение сухого закона, установление штрафов за сквернословие и курение в общественных местах, наказание растлителей и душегубов, изгнать из страны всех западных мутантов, занимающихся разложением сознания россиян, Подрастающему поколению нужны не сцены насилия изо дня в день на экранах телевизоров. Ему нужны не губительные американские программы полового воспитания, а вернее, растления, и не уроки дьявольского безопасного секса. Ему нужны не 10 разовых доз наркотиков в кармане и не реклама алкогольной, наркосодержащей и табачной продукции. Ему нужны уроки духовно-нравственного очищения и оздоровления, развития силы воли, закалки духа и чистоты мыслей, слов и дел. Народам нужна новая культурная революция, но не либерально-капиталистическая мерзость духовно прогнившего Запада. России и всему миру нужна высокая нравственность и культура. Нужен культ света. Гибель России – гибель всего мира. Так сказано силами света. Обзор одноименной статьи Анны Буссел с некоторыми разъяснениями.